Вы слушаете SBS Russian.
Здравствуйте, с вами Ирина Виноградова. Сегодня в гостях SBS Russian в студии Сиднея кандидат филологических наук и научный сотрудник Сиднейского университета Юлия Хукаленко. Вы могли слышать ее интервью о ее опыте жизни на островах Тиви. А сегодня мы поговорим с Юлией совершенно неожиданно. Мы поговорим с ней о VR-технологиях и образовательных проектах, связанных с ними. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Первый мой самый главный вопрос. Как кандидат филологических наук пришел к работе с VR-технологиями и, в частности, к разработке лингвистических проектов?
Я преподавала языки в Дальневосточном федеральном университете в России. И в какой-то момент один из моих приятелей познакомил меня с технологией. И как только я надела впервые шлем на голову, я поняла, что эта технология может быть использована в моей профессиональной деятельности. Я увидела те свойства технологии, которые я могу использовать по-новому, какие темы я могу учить. И таким образом я загорелась идеей внедрять технологию в свое обучение. Но а потом все пришло к тому, что я занималась уже разработкой, потому что то, что существовало на рынке, меня не устраивало.
Почему именно VR стал интересной технологией для обучения языкам?
Все технологии важны и нужны, и я использовала разные методы, начиная от книжек и приложений, заканчивая виртуальной реальностью. Сейчас это, конечно, AI. То есть все, что служит моей конечной цели — научить других людей языкам, идет в ход. Ну, а с VR так уж сложилось, что я просто загорелась, потом меня это втянуло, потом вокруг меня стали собираться люди. Но еще раз, я всегда говорю, и даже своим коллегам, что я вообще не фанат VR-технологий. Я вообще не люблю этот шлем на моей голове. И родители, которые видят весь класс детей, погруженных в это странное пространство, это все пугающе, это все новое. Но в то же самое время не пробовать тоже нельзя, потому что если мы, как учителя, не предложим какую-то альтернативу, то придут плохие, злые люди, которые попытаются делать много денег и продадут нашим детям то, что мы бы не хотели.
А есть ли какие-то прям очевидные плюсы у VR-технологии как инструмента обучения по сравнению с обычными цифровыми форматами?
Да, конечно. Во-первых, виртуальная реальность дает эффект погружения, то, что мы называем, поэтому они называются иммерсивные технологии. То есть есть ощущение, что человек находится в этом месте, присутствует там, куда его разработчики поместили, и это совершенно другое ощущение, когда я много раз давала этот пример, и те, кто меня уже слушал, наверное, не будут этому рады. Но если мы говорим: Маша, Петя, представьте, что вы на улице спрашиваете дорогу, или представьте, что вы заказывать еду в ресторане, и другое дело, когда Маша сидит в ресторане, и ей нужно заказать еду, это совершенно другое. Во-первых, нет дополнительной когнитивной нагрузки на то, чтобы представить ситуацию, а потом еще что-то сказать. При этом твой мозг уже понимает, что ты в этом пространстве, тебе нужно просто сказать. Итак, иммерсивность. Следующее — это то, что называется воплощением. Если ты используешь аватар, есть разные подходы к обучению, но есть игры с аватаром. Если ты воплощен в этот аватар, то, опять-таки, это как обман мозга. Виртуальная реальность, по сути, это обман мозга, который происходит в головах учеников, которые помогают им задействовать разные механизмы восприятия, понимания, обучения. И есть на эту тему очень много исследований. Если ты воплощен в тело, например, афроамериканца, ты используешь другой язык, ты по-другому реагируешь. Да, это все очень большой пласт исследований. Но вот эта воплощенность — это как раз свойства виртуальной реальности. Третье — это возможность моделирования невероятных ситуаций, которые в классе невозможны. Например, ну, если не говорить про изучение языков, например, про ОБЖ. Невозможно смоделировать пожар. В виртуальной реальности это возможно. И ребенок может выбежать из горящего здания, отрепетировав это. Другое дело — вопрос этики, то есть насколько ребенок испугается, можно или нельзя, как это... Это все вопросы мы оставляем за кадром. Сейчас речь о том, что виртуальная реальность позволяет посетить Лувр, посетить Мачу-Пикчу. Но вот, пожалуй, да, виртуальная реальность — та технология, которая в чем-то лучше, чем видео, в чем-то лучше, чем книга, и нужно эти характеристики использовать.
Давайте тогда сразу же поговорим и о минусах. Какие минусы у такой технологии?
Я сейчас присутствую здесь как преподаватель, учитель, но я не могу не учитывать мнение медиков, психологов. Самые очевидные — эти шлемы просто неудобные. Они просто тяжелые, неэргономичные. Есть ограничения по пребыванию в виртуальной реальности. В России это 15 минут. То есть те же правила, которые относятся к компьютеру, но не относятся к виртуальной реальности. В течение урока не больше 15 минут ребенок должен находиться в VR. И действительно, я видела там детей, у которых краснели щечки, болели глаза, есть исследования про головокружение. То есть все это нужно учитывать. Другое дело, что это небольшой процент. То есть наши сейчас дети — это все-таки дети, которые растут в гаджетах, привыкли к технологиям. Для них это такая среда достаточно понятная и привычная, но, опять-таки, влияние есть. И особенно если идет излишнее использование, слишком много VR, часами есть случаи, ну там, конечно, уже то есть влияние на здоровье и не... Сама технология еще недоразвита. Она, мы все ждем бума VR, но он никогда не приходит. И сейчас не так уж много людей хотят покупать эти шлемы. Ну, второе, я бы сказала, для преподавателя это неудобство в использовании. Настроить, подключить, как организовать урок. Если у тебя всего лишь один шлем на весь класс, если у тебя два, разделить. Это большая нагрузка на учителя. И многие учителя, даже если в школе уже есть VR, они не будут связываться, потому что нет поддержки IT, нет навыков, нет понимания контента. Это все нужно пробовать, тестировать, прежде чем ты ребенку это покажешь. Учителям это очень сложно. Еще какой минус? Отсутствие нормального контента. Правило, разработчики — это просто люди, которые пытаются сделать деньги. Не обязательно только деньги, они могут гореть в своей профессии, но то, что они создают, педагогически не выверено, не приспособлено для образовательной программы, и, как правило, учителям не нравится, есть ошибки, контент до сих пор стоит.
Очень интересная тема, которую вы касались в своей вот научной публикации, о эмпатии в технологиях VR. Расскажите, пожалуйста, об этом. Это звучит уже как-то необыкновенно.
Вот мне, как и вам, было очень интересно посмотреть, что же кроме образования и обучения языкам, потому что за много лет мне это уже действительно немножко надоело. Я решила посмотреть, а что вообще есть еще интересного. Вот тема эмпатии, она мне по личным причинам близка. И плюс как раз выпала на новогодние каникулы между моими работами. Я подумала, а не написать ли мне статью? Вместе с моей коллегой из Финляндии мы сделали обзор рынка, что существует в виртуальной реальности для тренировки эмпатии. Ну, во-первых, мне было интересно посмотреть, можно ли вообще тренировать эмпатию в принципе какими-то ни было образами. И если уж можно, то мне показалось, что виртуальная реальность дает как раз те преимущества, которые не дают фильмы или книжки, или... Мне показалось, что там может быть что-то интересное. Когда мы потестировали продукты, поговорили с разработчиками, я почитала исследования. Ну, вы понимаете, что тема от меня, в общем-то, далекая, потому что я языками занимаюсь. Да, здесь больше психологии. Но у меня был соавтор, и понимание виртуальной реальности есть. Поэтому, мне кажется, мы создали очень хороший труд. И то, что нас пригласили в итоге выступать на конференции в Чикаго, показывает, что, да, действительно, проделали хорошую работу. Что же такого дает виртуальная реальность? Я думаю, вы понимаете, после того, как я объяснила, что это эффект присутствия, эффект воплощения. И было очень интересно посмотреть на те приложения, в которых, например, ты являешься объектом буллинга. И как ты себя чувствуешь в этот момент? То есть, когда тебе прилетают агрессивные комментарии, что ты отвечаешь? Или есть очень знаменитое приложение Стэнфордского университета, где участник VR-экспириенса становится бездомным. И как он проходит путь от того, как он теряет квартиру, оказывается на улице, спит в машине, как на него смотрят люди. Там есть исследования, как раз несколько исследований по этому VR-экспириенсу, которые говорят, что после того, как человек проигрывает этот сценарий, готов жертвовать деньги для бездомных людей. То есть ты прожил опыт в VR, и ты идешь в реальную жизнь, и это влияет на твои действия. И это очень хороший знак. Мы просто посмотрели рынок, что существует, конечно, очень много приложений. Я занимаюсь образованием. Мне были интересны те приложения, которые учат. Вообще мой научный руководитель в прошлом, она сказала, что это вообще невозможно, эмпатия не учится, эмпатия формируется в возрасте до 2 лет, и потом эта эмоция, сложная эмоция, вторичная эмоция, она уже не развивается. То есть ты вот какой есть, такой есть. Да, но вот исследования аккуратно нам показывают, что уж если не эмпатию, то просоциальное поведение тренировать можно. Поэтому я считаю, что вот у этих приложений есть какое-то будущее, но их всего лишь оказалось на рынке 5. На английском языке, их, конечно, сотни, мы перебрали сотню приложений, но именно образовательных тренировочных программ всего лишь 5. И мы дали их подробный обзор, как они устроены, сколько сценариев, что тренируем. И вот, да, мы это опубликовали. Но они корпоративные, они для компаний, как правило. То есть они не для того, что ты скачал и потренировал эмпатию. Я думаю, что в индивидуальном порядке лучше посмотреть какой-то фильм или почитать книгу. Кстати, говорят же, что русская литература наша, она как раз тренирует эмпатию, потому что вот это переключение себя, смотреть на мир чужими глазами с точки зрения героя, это уже тренировка эмпатии.
У меня вопрос, который, наверное, нас, собственно, и повторит какие-то ваши тезисы. С какими вызовами вы сталкивались при разработке VR-продуктов?
Ну, я, наверное, немножко уклончиво отвечу, с другой стороны, потому что это то, о чем мне бы хотелось сказать. Когда я прилетела в Австралию, я, конечно, думала, что я, возможно, продолжу заниматься. Оказалось, что Россия более продвинута в плане VR, чем Австралия. Потому что в австралийских школах зрители, слушатели могут поправить, прокомментировать. Я не вижу какого-то массового использования шлема. Они, может быть, и есть, они где-то лежат, может быть, кто-то там периодически играется, но я не вижу внедрения иммерсивных технологий в образование. Я не вижу какого-то понятного будущего и почему VR вот прям нужен, и почему стоит тратить деньги на это, а не на что-то другое в школах. Единственное направление, в которое я верю, это комбинация VR и AI. Ну вот разговор с аватаром, который с тобой действительно разговаривает. Это что-то новое, интересное, но тут тоже очень много методологических проблем. Например, когда ты разговариваешь с Siri, это не урок с учителем. Ты можешь сказать с ошибками, и Siri тебя не исправит. Может ли это делать AI? Полагаю, может. Сколько это будет стоить? Как это должно внедряться в образовательную программу, если мы говорим о школах? То есть это все вопросы, которые предстоит изучать. И есть уже какие-то первые публикации на эту тему. Вот в ту сторону я вижу развитие, что касается языков. А вот просто алгоритмы виртуальной реальности, ну, уже кажется, как будто бы вчерашний день.
Скажите, пожалуйста, вот кажется ли вам, как филологу, что когда ты переходишь на другой язык и разговариваешь на другом языке, ты являешься как будто бы уже немножечко кем-то другим?
Я говорю, например, на трех языках. Так. И я вижу, что это три разные Юлии. Угу. Это Юлия, Джулия и Хулия. Это разные люди с разными жестами, с разными акцентами в речи и даже с немножко измененной картиной мира. Потому что если я говорю по-испански со своими латиноамериканскими друзьями, это более расслабленное отношение ко времени, это «Viva la vida». И если я говорю по-русски, то я более собранная, я понимаю, какие коннотации идут за каждым словом. И тот исторический, потом политический пласт, который приходит с языком, он на мне тоже ощущается. Поэтому, да, пожалуй.
Просто очень интересно, что VR, так как он задействует наше тело, да, и он дает нам дополнительный опыт просто физиологический, и, наверное, это как бы усиливает эффект образовательный.
Конечно.
То можно сформировать, наверное, какого-то идеального меня там на другом языке, вот в той виртуальной реальности, и еще там его и как-то физиологически потренировать, то есть вбить в тело, как не только в мозг.
Я всегда против вот таких формулировок про то, что один инструмент помогает что-то сделать, вот конечно. Это всегда маленький кирпичик. Это то, что ты прочитал, это то, что ты понял, поговорил, потренировал в виртуальной реальности. Это все помогает. Но есть интересные исследования по поводу изучения японского языка и тренировки поклонов в виртуальной реальности. То есть это как раз тот случай, когда был задействован язык и тело. И это действительно помогает, потому что ты можешь, конечно, сказать себе, теперь поклонись, а как ты? А тут ты видишь, ты понимаешь, ты чувствуешь. Так что да, вы абсолютно правы. И еще раз к большой картинке. Настоящий преподаватель, учитель, который любит свою работу и хочет результата, он будет использовать все средства. И плюс мы же должны понимать, зависит от ученика. Кто-то визуал, кто-то аудиал, кто-то у кого-то ADHD, у кого-то аутизм. И все эти ученики учатся по-разному. И ты как учитель должен найти тот ключик, который ты увидишь результат. Ты понимаешь, ага, это сработало, значит, буду использовать это. Ага, это не пошло, значит, не нужно. Mm-hmm. Никогда не должна быть технология ради технологии. Должна быть конечная цель.
Есть ли какой-то вот за этим бумом AI какой-то рывок в VR-технологиях?
Все уже на протяжении лет говорят про рывок, а он не наступает. Более того, уже объявили смерть метаверса, поэтому Юля уехала к аборигенам. Да нет, ну, конечно, все будет развиваться. Кто-то что-то придумает, что-то появится интересное. Абсолютно точно AI будет использоваться в обучении языков. И он уже используется. Это индивидуализированный подход, это индивидуальная траектория. AI может все это делать. Как это будет работать на стыке с VR? По поводу языков я уже сказала. По поводу эмпатии мы немножко обсудили. Наверное, то же самое в других областях. То есть отказаться и полностью сказать, так, я подожду, когда оно все будет прекрасно, не пойдет, потому что нужны те новаторы и те убежденные техноевангелисты, которые будут в нужной точке, в нужный момент и предложат нужные идеи, а не когда уже будет слишком поздно. Поэтому мы, как учителя, должны держать руку на пульсе, следить за публикациями, смотреть, что выходит, периодически тестировать эти приложения, периодически сами играться в эти технологии, чтобы вот этот момент, ага, я хочу это использовать на своих уроках, он был вовремя. И главное — смотреть наших детей, они знают больше, чем мы. Спрашивать, что им нравится, куда они хотят. Они хотят в VR-клуб, что они хотят там делать, что их привлекает, как они играют в телефон, какие что-то, роблоксы вот эти все знаменитые, что там происходит. Смотреть на детей, смотреть на технологии, смотреть на себя. И учителя знамениты тем, что они консерваторы. Вот этот консерватизм, он по-своему хорош, по-своему плох, но я верю в то, что все будет хорошо.
Пусть мы будем консервативны в нашем индивидуальном подходе к нашим ученикам, детям и близким.
Согласна.
Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию.
Спасибо за интересные вопросы. До свидания.
Это была беседа о виртуальной реальности в образовании и о том, как VR-технологии могут помогать развивать эмпатию в том числе. С вами из студии в Сиднее Юлия Хукаленко и я, Ирина Виноградова.
Поставьте лайк. Поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.